Сегодняшняя тема кураторской будет называться «Признайся, что Бога нет». Но это в том смысле, что со мной Бога нет. Да, Он, конечно, перед лицом нашим всегда. Но участвует он как-то в моей жизни или нет? Или только это карма? Или просто мне кажется? Это своего рода избавление от гордости. Потому что я думаю, что вот он есть. Придумываю себе что-то, а ничего не происходит. Так вот, признайся, что его нету. Это первый шаг к тому, чтобы он подошел к тебе, чтобы он начал действовать. Признайся, что его нету. Когда ты рассказывал, у меня достаточно большой опыт, ну, по протяженности, по времени, ну, лет 20-25, когда я проходил определенные курсы, там, лечил кого-то, да, и вот бывает, что излечение происходит сразу, мгновенно. Ну, чудо, условие чуда. Еще книжку писал, и там такая глава «Условие чуда». Когда проходят болезни, вот прямо на глазах, что так не может быть. И когда постепенно, там, и непонятно, прошло оно, не прошло. Когда медленно, непонятно, прошло оно или оно, может, прошло вовсе не из-за этого, да? Вот когда что-то сделал, какое-то действие, и оно сразу опухоль раз, и вот исчезло. О, это понятно, да? Причина следствия становится рядом. Когда причина следствия, между ними нет ничего, вот это у нас и чудо. Время куда-то уходит, как воздушный шарик, раз и ушло. Потому что карма, она, причинно-следственная связь, это во времени разворачивается. Когда приходит Господь, Он как бы берет и забирает вот это. И вот когда приходит Господь, где вот это условие? И за то время набралось несколько случаев, когда, таких случаев где-то 9-7, когда... Ну, просто чудесным образом болезни исчезали. Сразу. Я стал анализировать, а что же объединяло вот эти 9 случаев? Хотелось же, чтобы всегда было так. И думал я долго, месяца 2. Не мог уловить взаимосвязи между этими случаями. И потом только дошло, что в этих 9 случаях, в отличие от всех других случаев, мне было просто стыдно. Мне было стыдно, что я говорю человеку то, о чем, ну, в чем сам еще как бы не практикующий. И вот когда не было стыдно мне, когда я чему-то там нравоучения какие-то говорю, никакого чуда не происходило. Вот когда было стыдно, тогда происходило. Ага. И вот нас учат, что чтобы молитва дошла, чтобы вот это Хари Кришна все было в порядке, надо быть смирение соломы, лежащей на дороге, да? Вот это оно и есть. Когда я понимаю, что не такой уж я и молодец, и ничего от меня не зависит, а все зависит от Господа, то есть когда я честно себе признаюсь, то есть смысл в том, что истина проходит через нас, чудо проявляется конкретно через человека какого-то, да? Через человека. То есть человек является проводником, но если этот проводник не правдив, то истина через ложь не проходит. Это самая главная мысль, главнее не будет уже сегодня. Мы говорим, последняя нога религии, да, правдивость, последняя нога религии. Вот. Но вот ее-то и нету. Мы придумываем себе Бога, что, Господь чудит, вот мы, самовнушение такое, знаете, самовнушение, Господь вот с нами, даже мурашки пошли, его нету. Потому что Господь это не просто мурашки. Подобно тому, как у него же запросы какие-то, вот 100% должен предаться ему. Если хоть 1% себе оставишь, он просто не придет. Он такой неразбавленный кефир. Он если придет, то в полном концентрате, и не заметить его нельзя. То есть там нет сомнений, был Господь или не было Господа. Сомнений нету. Там гадать не надо. А вот когда мы думаем, не знаю был, не знаю нет, знаете, его точно не было. Мы себе что-то надумали. Может хорошая карма, может совпадение, может просто шубха карма. Может наша просьба удовлетворяется, потому что в Шри Шопанишат написано, что Господь удовлетворяет любые наши просьбы, в том числе и если мы хотим себя обмануть, пожалуйста, не вопрос. Он присылает по этому поводу, у него есть специалист Махамая. Вот. То есть Бог есть не всегда. Мы ходим, поклоняемся, лепестки сыпем, молитвы говорим, поем песни, какой могучий Господь был раньше. А сейчас? А сейчас? Где могущество? И нам говорят, ну для этого надо вот это, вот это, вот это, но это просто наглая ложь, для этого ничего не надо. Для этого надо квалификацию какую-то иметь, не надо к этому, никакой специальной квалификации, потому что единственная квалификация – правдивость. Чистотой, даже милосердием и аскетизмом, даже милосердием мы Господа не привлечем. И вот мы в храме сейчас очень все красиво сделаем, чистота, гуру благости нагоним сюда очень так вот. И он может не явиться, Господь. Потому что он не является, это сразу заметно. Мы так привыкли каким-то организационным вот таким вот вещам, ну, к организованности, что когда Господь появляется, ну, мы даже его как бы не узнаем. А вот скажите, вот здесь, в этой алтарной, чего больше, гуны благости или гуны страсти? Страсти. Потому что гуна страсти ярко, красиво, все в цвете, переливается, это гуна страсти. Гуна благости очень просто. Это могут быть просто некрашенные деревянные, чисто вымытые полы. Вот. Гуна благости, она, там чистота и простота. Она не яркая, не привлекает сильно. Вот. Господь, конечно, есть. И мы собираем жадно, так по крупицам, собираем свидетельства, когда, вот, когда-то он там появился, и рассказываем. А это ненормально. Это ненормально. Мы не то что опустили стандарты, сложилось мнение о религии, вот такая какая-то жиденькая на религия. Иногда, когда-никогда что-то случается, Господь приходит. Ну, смысл такой, что вот простая фраза. Если храм от Бога, значит Бог там должен жить. Так ведь? А если Бога тут нету, значит храм не от Бога. Вот с этим хоть согласны, не? Значит храм не от Бога. И кто же... И почему его нет? Для него уже строили. Но если Господь в храме, это тут... А где то, что должно происходить? Каждый раз и постоянно, да? Вот если дома вы заведете кошку, это будет очень заметно. Просто кошку. А если в храме Господь завелся, вы думаете, это не будет заметно? И незаметно, что он так тише... Это тише соломы, что ли, вот то или как? Нет, это очень заметно должно быть. А раз не очень заметно, значит просто нету. Есть такая, и кто в этом виноват? Это виноваты гордые ребята, которые приходят в храм и говорят, он здесь, он почти, практически у меня в кармане. Но это не то настроение, на которое, которое ну, заставляет его появляться, что ли. Есть такая история, реальная история. Давно когда-то слышал, был один негр, и он охранял католический храм. Небольшой храм, небольшой городок. И он был сторожем. А это было в те времена, когда был такой геноцид, и только для белых, да? И в храм нельзя было его. А он был верующий в Христа, там в Америке была такая ситуация, что... И вот он ходил, и по ночам с колотушкой отпугивал воров. И думал: Господи, Иисусе, да, это ж... Вот бы мне одним глазком зайти в храм и на тебя как-то твою силу, твою славу увидеть. И однажды он уснул, Иисус ему приснился, и он ему говорит: вот сделай, чтоб я как-то попал. Он говорит: да я брат, но меня само туда не пускают. Так что сильно не переживай. Не пускают Господа. Не пускают. Что? Потому что Господь истина, а там, где есть ложь, там Он не появляется. Если это ложь, а ложь, она может быть... В чем она больше всего выражается? А то в том, что я прихожу, и Господь тут. Вот я вот такой вот уверенный, Господь тут. Вот это вот с этого момента. А я даже не думаю, а что я из себя представляю в этот момент. Хочу ли этого Господа? Много случаев, мы не переживали. Я очень много знаю случаев, которые приходили в этом храме, в том храмике, на Намахатах, когда было присутствие Господа, явно было присутствие. Когда однажды мы говорили о... Это приехал Рамарупа и что-то такой-то обычный тренинг рассказал. Тренинг. И мы его на Намахате повторили. Что вот Господь, он все. Вот куда надо во всем видеть Господа. Вот пол это Господь. Он нас поддерживает, да? Дверь это Господь. Он может открыть нам куда-то дорогу, закрыть дорогу. Вот так вот. И мы так вот стали баловаться. На что взгляд не падает, мы говорим: это Господь. И объясняли, почему это Господь. И всех охватила дрожь, такое, как тело млело, вот как все потом преданно рассказывают. И два человека видели две фигуры, две большие фигуры, такие синие, как в дымке, появились. Это на Намахате, это на где это было? На Анголинку, которая. Вот было присутствие. И все это почувствовали, значит, Господь есть. Не спал никто. А бывало, что вот идет лекция, кто-то или устал, или неинтересно, раз и уснул. Да? Вот. Господь есть, но ведь дело в том, что Он есть-то не всегда. Вот. А наша ложь заключается в том, что Он вот всегда. А вот не всегда. Не всегда, время от времени, как гость вот так появляется, а это ненормально. Что мешает вот этой ненормальности? Что мы вот такие самоуверенные, что Господь, вот я вот пришел, сознание Кришны, все хорошо, теперь Господь меня не бросит, ничего. Вот такая самоуверенность. То есть это несколько пренебрежительное отношение к Нему. Мне вспоминается такая история с Гедеоном. Это из Библии, история из Библии. Это обычный человек. И когда там иудеев там разгромили, а Господь им обещал там полную, так сказать, крышу, все хорошо. А тут их взяли и разгромили. И вот этот Гедеон где-то спрятался от вот этих захватчиков. И так злобно и говорит: Господь бросил нас, нету его. Нету Господа с нами, нету Господа с нами. И с ним, и к нему Господь явился. Он честно признался: нету Господа. И Господь пришел к нему и говорит, Господь ангел, говорит: вот с этой силой пойдешь, победишь там всех с этой силой. Господь приходит через правдивость. Ему не нужно наше милосердие, даже милосердие, такие вот вещи. Они потом нужны, но сначала нужна правдивость. Сначала нужна правдивость. Надо признать, что вот пока я не признаю, что в моей жизни нет его, ничего случаться не будет. Был Сахасранама, недавно видели, да, Сахасранама приезжал с Непала. рассказывал, я его спрашиваю, какие вот такие мистические вещи, ну, чтобы присутствие Господа, потому что, ну, все остальное как бы неинтересно. Присутствие Господа — это не маршрутка вовремя подошла, это не аж за неделю что-то там у тебя вылечилось, это когда сразу, внезапно, когда вот, когда чудо. А мы говорим, да, а что нам чудо? Вот люди, которые привыкли и подумали, что, ну, это когда-то там было, а сейчас, ну, чудеса были, что религию только сейчас завести, а сейчас типа и так хорошо. Нет, Господь так же силен, как и был, но как бы ведущие, ну, ведущие люди, лидеры, они приходишь там к какому-то там куратору или, а вот у меня вот болит, ну ничего, это твой типа крест, вот в чем ложь проявляется наша, в чем ложь, в чем вот этот туман, иллюзия. Я знаю, один человек подходил и говорит, а я вот одержим, жену бью. Ну, иногда находит, говорит, на меня. Вот я вот не хочу, а вот жену убью. Ну, нет, ты же верующий, верующий, а верующий не может быть одержим. Ну, как не бывает, вот, иногда рычу, иногда пена со рта немножко. Как же? А вот, я вот слышал сам такие разговоры. Не может этого быть? Ну, как не может быть? Вот же есть. А вот у нас лидер вообще непонятно какой, наверное, демон. Ты что? У нас не могут быть демоны лидерами. Да могут. Все может. И вот когда я говорю, что вот это так, вот тогда Господь проявляется и все исправляет. А мы вот, да не может этого быть. Ты в храм пришел, все, Махамая сюда, она там вот за порогом осталась, она не зайдет. Да зайдет и еще как. И как? Мы сами ее протаскиваем своей ложью. Своей ложью. Мы боимся сказать правду. Почему? Потому что, ну, можем, чтобы не поссориться, например. Иногда, потому что иногда сказать правду — это, ну, как бы вступить в такую войну. Не то, что специально, просто сказать правду. И мы иногда, чтобы избежать конфликта, мы лжем. Вот конфликт. Видим конфликт. Вот если сейчас все так по-честному, то будет конфликт. И мы раз какую-то ложь. Конфликт избежали. И хорошо. Заради своего благополучия. Вот эта ложь — это те 30 серебряников, которые мы заплатили, чтобы нам было хорошо. И предали Господа этим самым. Вот. И поскольку и вот Шримад Бхагаватам там очень хорошо говорилось, что не надо там полубогам поклоняться, потому что вот это кайва, дхарма, вот эта ложная религия в целях обогащения или просто улучшения своего бытия. И вот это так называемая гуна благости. Гуна благости — это этикет. Вот в взаимоотношениях гуна благости — это этикет. А чистая благость — это любовь. Разница, понимаете, да? Гуна благости — нет любви. Вы думаете, гуна благости и любовь, вот это не надо путать. И вот мы гуну благости можем нагнать сюда, а любви не будет, и Господа не будет. Потому что ему не нужен этикет. Ему не нужно, чтобы мы с ним торговались. Что, а вот я, смотри, вот рано встаю, уже 2 недели там. Он на это не реагирует. Но если я скажу, что вот я вот никакой, и вот и нету, я ничего не могу, вот тогда он может. Потому что, смотрите, когда приходит Господь, Он забирает, и Он забирает нашу карму. Ведь условие чуда — это карма забирается. И хорошую, и плохую. И для Него все равно. В Его глазах хорошая и плохая карма равны. Потому что и то, это и в том случае я вор перед Ним, перед Господом. Это между людей, вот этикет между людей, он различает. Ну, брахманическая культура, говорится, да, вот плохо не надо делать, хорошо надо делать, гуна благости. Там различается добро и зло. А вайшнавизм, там этого нету. что хорошая карма, что плохая карма, но все равно карма. Это то, что я заработал сам, это мне лично принадлежит. И я одинаково вор. И поэтому с хорошей кармой, с плохой кармой одинаково с Господом можно, ну, главное сказать правду. Главное сказать правду. Стаж нахождения в сознании Кришны не зависит от этого. Вот. И поэтому даже люди с плохой кармой, которые плохую карму легче же дать, да, чем хорошую. Вот. И поэтому с плохой кармой люди быстрее даже достигают. Вот. И когда говорят, и люди только каких только отмазок не придумывают, отмазок, еще раз повторю, что вот Бога нет, потому что. То есть все это ирония. Бога нет, потому что мы лживы. Не потому, что мы нечисты, не потому, что мы недостаточно аскетичны, не потому, что мы, а потому, что мы лживы. Вот. И все. Вот это вот убрать, и все. А потом вот это милосердие, аскетизм, это потом. Потом легче с этим будет. Потому что будет сила. И вот рассказывал историю, еще раз повторю, вчера рассказывал историю, или позавчера, как я просто работал, вышел на работу, грязная такая работа, я всегда мобилки с собой беру, и мне позвонила женщина, которую я не знаю, которая непонятно откуда узнала мой телефон и попросила помочь. Эта женщина 20 минут всего. Всего 20 минут мы с ней говорили, я ее не знаю, она меня не знает ничего. Ей кто-то третий вообще сказал про меня. Я так и не узнал, кто она такая. И у нее решилась проблема на уровне чуда. Она не вошла и не приняла доктрину сознания Кришны или доктрину там христианства или что. Я просто ей говорил о Господе, что он так вот любит, а так вот не любит. И все. 20 минут достаточно было. На следующий день она мне звонит, говорит, все хорошо. Говорит, я за полгода жила в страхе, теперь я первый, как хорошо ходить по улице и не бояться. Вот так вот. Это взрыв вот этой на малом рынке, помните, да? Вот эта женщина, у нее два сына сидят в тюрьме. Ну, их посадили так, потому что, чтобы других не посадить. А те другие прикрыты большими деньгами. Вот, их там немножко, ну, притормаживают. И там и шантаж, и там угроза смерти, и там и все, свидетелей надо прятать. И мы с ней просто поговорили, что есть Бог. И смотрите, ее сыновья не были виноваты, и они страдают, и угроза для всей семьи. И реально... Выхода нету. Все куплено. Я ей рассказал историю, где человек был реально виноват. Он проворовался, его посадили на 5 лет, только он виноват. Я рассказал ему про Господа, что для Господа все равно хорошая карма, плохая карма, виноватый перед людьми, невиноватый перед людьми. Но если ты приходишь под его крылышко, он тебя вытаскивает с этого. И вот тот отсидел только полгода, потом... Мы с ним поговорили о Господе, и вот через 23 дня освободили. Я говорю, смотрите, этот человек был реально виноват, а ваши не виноваты. Так тем более. А Господу, в принципе, все равно, виноват или не виноват. Ему главное. Потому что мы и так, ну, нули против него. Ничего ж своего не имеем. И то, что мы делаем, правильно мы делали. Мы просто берем ворованно что-то делаем, да, и вот это вот надо вот признать, и все. Вот это называется терпеливое дерево и смирение вот это солома. Вот. Когда-то, к чему я это? Чтобы храм был от Господа, и чтобы Господь жил здесь постоянно. Это зависит от нас. Один преданный мне сказал, я ни одного а своего знакомого в этот храм не приведу, потому что, ну, мне стыдно, потому что тут там отношения эти. Это было очень давно. Не приведу, потому что их тут форматируют, тут обычное вот это. Сейчас, слава богу, эти времена прошли. Но у меня несколько другие требования, как бы, ну, требования, это как бы нехорошее слово по отношению к Господу, по отношению к себе, по отношению к храму. Мне не стыдно будет приводить в храм людей, которые приходят и видят, что тут Господь. Причем не догадываются, а вот реально видят, что здесь Господь. Он должен здесь, это его дом. И он должен как-то проявляться. Проявляться очень сильно. Он не может слабо проявиться. Но если проявляется, так проявится. И никаких сомнений нет, что вот тут Господь есть. Бывает, к божествам приходят несколько, вот несколько человек, и, ну, пятеро, допустим, и одному Господь открывается. Почему? Вот он пришел с таким. Он получает свое чудо буквально. А остальные могут даже не видеть. И поэтому, то есть, Господь, он есть. Но люди, которые приходят и гарантированно знают, что Господь с ними, вот они могут это все испортить. И остальным не видно. И вот если есть, как вчера Амини Май рассказывал, если там 1% преданных станет в городе, скажем, преданными, тогда вот что-то начнется, качественная реакция такая. И тогда все увидят Господа. И я к чему призываю, чтобы все обращались к божествам. Потому что там реально есть. Сахасрана вот в частности рассказывал такую историю. Ну, я его попросил, когда они в самом начале сознания Кришны, это в Харькове, там перед божествами танцевали, а потом там собрались барды, колдуны, какие-то экстрасенсы, ну и они тоже туда. И стали хвастаться, что ли, вот этим биополем, да? Это я к тому, что Господь присутствует, что вот много случаев есть зафиксировано, что Он вот присутствует, что тут спутать нельзя. Причем это регистрируют не сами преданные, а вообще посторонние люди. Посторонние люди. Есть такое понятие ахаратное карате. Может, кто-то знает, что это такое, нет? Ахаратное карате. Да, бесконтактное, да. Да. Я встречался, я реально встречался с этим, немножко занимался, там, из чакры Манипуры, там, и просто энергетика, так, да, и вот человек, и просто хочу даже рассказать случай, когда один человек применил вот этот вот удар, и потом там всего лишился. Я обучался лет 25, наверное, уже назад, не помню, давно, вот этим всем штучкам. И мы так баловались, на ладони шарики вот эти, мы видели, у нас открыто было это видение. Это недолго, это две недели, это можно, это диапазон зрения просто расширяется и все. Кидали друг друга эти шарики. И вот один было видение, видели болезни там, вот оно что-то темное, не такое, как должно быть. И один из наших вот этих забавляющихся имел конфликт с начальником. Ну, начальник такой был, конечно, он не прав. И тот так разозлился на него, что взял, сделал такой шарик и пустил этот начальника. Вот. И того парализовало. Да. Вот. И парализовало, потом попустило где-то недели через полторы. Там врачи там накололи его и все такое. Но потом он... А этот парень, который это сделал, он потерял все свои вот эти способности вот экстрасенсорные после вот этого. Он потом пришел к этому начальнику, говорит, извини, это я вот тогда разозлился на тебя, а тот говорит, иди, я с твоей штучки в эти не верю. Но того так ничего не вернулось. То есть ахаратные карате это, ну, реальное. Ну, как бы могу свидетельствовать, что и сам даже занимался. И вот там Сахасранам рассказывает, выходит один парень, так напружинился, так раз, и так рукой так А впереди метров там в 7-5 с маятником, с бирамкой, там меряют, как какой-то там силен. И так раз, о, ваша там, ваш удар в биополе, там 5 метров, все так хлопают. Товарищи, у него 5 метров, похлопают, другой пришел, раз тоже, о, а у него 7 метров. И вышел Сахасранам и какой-то еще преданный, и говорит, они пели, причем и с голосом не в порядке, и на караталах, и как-то не в попад, очень плохо пели, он признается. Вот. И у этих маятники и рамки, вот как сумасшедшие стали там крутиться, вот. Они говорят, о, тут вообще замерить нельзя. То есть совершенно, ну, непреданные люди там, и говорят, о, это какие-то колдуны особого порядка, снимаемых, кстати. Вот. Вот, да. Вот это присутствие. То есть мы сами не видим, даже посторонние люди говорят, что-то есть. Что-то есть. Вот. И мы вот по таким событиям говорим, что-то есть, но потом к этому привыкаем и спокойно приходим, что-то есть. А может и не быть. Еще там он рассказывал, он поразил всех, этот Сахасранам, он пришел, сел, а было вечер, и, а это все в лесу, и комары. И вот он сидит, читает джапу, Харе Кришна. А около него вот, ну, на расстоянии 30 сантиметров вот кружат комары, а к нему не подлетают. И вот этих мистиков местных поразило. Ну, говорит, они предавались тогда, вера была такая, ух, железобетон. Комары не садились на тело вообще. Еще такой, то есть какова сила, как просто она и доступна. Такой случай, ну я в ответ вот Сахасранам еще мне рассказал, я ему тоже рассказываю. У меня есть знакомый врач, зубной техник, женщина, ну просто знакомая. И она мне по знакомству иногда там подлечивала зубки. И я однажды пришел, она мне там что-то пломбировала. И я ей просто так рассказал о Нираджанасвами Махараджи. Как я пришел, и 45 секунд всего общения, и со мной такие перемены. Ну, рассказал, да и рассказал. А у этой женщины есть знакомая, она мистик. И она к ней иногда забегает подлечиться. Вот. И надо сказать, это мистик, ну такая, как сказать, нашими словами, авторитетная. То есть реально люди облегчают. И вот когда она пришла, вот эта доктор, она стала что-то ей пытаться делать. И говорит, у тебя в поле человек есть, и я не могу ничего сделать. И она описывает Нираджанасвами Махараджа. Я этому доктору, женщине, не рассказывал про нее. Она говорит, вот такие вот очки большие, такие очки, вот такой вот оранжевый, вот он такой высокий, вот такой вот нос. И она мне звонит и говорит, что это такое? И говорит, именно такой он и есть. Именно такой. Она звонит опять тому экстрасенсу. Та экстрасенс очень довольна, потому что это подтверждает ее квалификацию. Вот она говорит, да, это очень хороший человек. Вот. Я о чем говорю? Что то, что я встретился с Нираджанасвами, и со мной произошли какие-то изменения, которые кармически объяснены быть не могут, это означает, что лила была. Это, и Нираджанасвами, он был носитель Господа. И просто рассказ об этой лиле, маленькая лила какая-то, да, он застрял в поле этой женщине. И со стороны люди, совершенно к сознанию Кришны не имеющие отношения, увидели. А ведь мы общаемся со многими-многими людьми каждый день. И они в нашем как бы поле, в нашей карме, в нашей жизни, судьбе вообще никак не застревают. А вот то, что касается Господа или преданный, который говорит о Господе, вот это вот и влияет. И та, кстати, целительница, которой вот эта зубной врач обратилась, говорит, я тебе ничего не могу сделать, потому что в твоем поле вот такая вот личность какая-то интересная. И говорит, ты вообще, что тебе еще надо, и если у тебя там какой-то... Она так сказала, святой. Какой-то святой. Так вот, Вайшнав. И поэтому когда мы читаем, почему говорится, что достаточно читать Шримад Бхагава там, и все будет. И все будет тогда. Потому что Шримад Бхагава там не отличный от Господа, потому что его лилы, мы читаем о его лилах, и они, это, вот это и есть мистика, они в нашей жизни уже вмонтируются. Они становятся как бы частью нашей жизни. Вот так вот дешево и просто. Но Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, а новые лилы, ну не хочется, чтобы храм стал клубом воспоминаний или такой избой читальней. Потому что Господь всегда неизменен, Он всегда был в силе, и лилы должны продолжаться. И что мешает этому продолжению? Наша ложь. Наша ложь. Потому что мы с порога именно вайшнав, который вот слишком самоуверен, что Господь никуда от него не денется. Вот если мы посмотрим, почитаем о Гопе, о спутниках, они когда видели, что вот Радхарани даже, куда уже, да, Радхарани, куда от нее Кришна будет деваться? И вот она видит, что вот Кришны нет, она слезами, все, Кришна пропал, все пропало, все пропало. А мы же ходим, говорим, да куда он денется от нас? А Радхарани переживает, говорит, о, Кришна, и все, в ней шов. И так и преданные. Мы вот не боимся, ну, страх потеряли. Страх потеряли, потому что, ну, мы же вайшнавы. Полубоги приходят тайно поклоняться вайшнавам. Да, это факт. Да, Бхактивинода Такур об этом говорит. Тайно приходит поклоняться вайшнавам. Вайшнав выше полубога. Чтобы мы очень сильно нос не задирали и понимали свое положение. Вайшнав, он и потому вайшнав и есть, что он понимает свое положение. Вот само понимание своего положения и делает его этим вайшнавом. Именно тогда, когда мне было стыдно, что вот я вообще не квалифицирован, именно тогда чудо происходило. Когда я думал, что я в порядке, чуда не было. Потому что я, если хоть что-то из себя представляю, Господь не может в полной мере проявиться. Потому что как бы часть работы, я претендую, что я ее сделаю. Да. Вот. Он говорит, ну, как бы если я делаю, то я уже делаю. Вот. И когда я понимаю, что ну никак не могу без него, то есть вообще я никто, и вот тогда вот это проявляется. И поэтому надо с жадностью искать Господа, искать Его проявление. Если нет Его проявления долго, надо беспокоиться. Потому что со мной надо искать подтверждение. Просто мне, да, Господь с тобой, да, ты же из Искона, да, в Индии, говорит, ты Искон, да, ты уже освобожден. Но мы можем вот подскользнуться на этом, что да, с тем случилось, а с тобой случилось, а ты с Господом вот нос к носу, что-то с тобой произошло. Потому что должна произойти именно мистика, мистика со всеми, с Прабхупадой, ну со всеми, да, Господь Читания, вот мистика, да, вот Виктория рассказывала, там она вот в Индии была. Господь Читания зубочистку воткнул, и там дерево выросло. Вот такие вот вещи. Такие. Потому что там, где объяснено, может быть, по карме, никакой нет гарантии, что там Господь был. И мы можем очень далеко уйти. Мы можем зарыться в гуне благости. Гуне благости просто этикет. А нам нужна любовь. Нам мало этикета. Вот. И чтобы брахманизм не съел вайшнавизм. Вот. А в романической культуре не будет чудес, у вайшнавов будут чудеса. И вот и не браманы идут туда, а вайшнавы. Вот. Разница. И вайшнав, он понимает, что вот он никто. И никакая квалификация не его. И если его хвалят, он говорит, это не мое, это вот мне досталось. Значит, надо признаться. Все начнется с того, у меня в жизни так началось. И вот, ну, пятерых преданных я знаю, у них началось, сдвинулось в жизни, когда они сказали, Бога нету. В моей жизни Бога нету. Им говорят, как же нету? Ты вот ходишь, ты же вот это, вот эти движения, ты же... Бога нету. Где ты, Господь? Я разбил свой лоб о стенку соседа, ну, дома. Он утром приходит, говорит, ты что там орал всю ночь? И у меня вот с той поры только все сдвинулось. Я говорю, где ты, Господь? Ну покажись. Меня не устраивает. Я прихожу и везде, как везде. А где же Господь? Это ж Божий дом. И там покажись. И вот тогда только начал он показываться. Вот. Пока я не признался, что Господа нет, а до этого ходил. Изображал из себя там в полном порядке верующего. Нет. Верующий, он всегда беспокоится на этот счет. Посмотрите. Бхактивинода Такур. Он, смотрите, он последнюю его молитву я читал, это ужас. Бхактивинода Такур. Все наследие литературное, которое мы имеем, это от него. Все остальные просто переписывали как-то комментарии. Бхактивинода Такур — это основная масса литературы, которую вот мы имеем. И он пишет в конце жизни, что я вот никто. Он даже пишет, я заглядываюсь на чужих жен. И как это может быть? Вот где правдивость. Вот где. И смотрите, какая сила была. Какая сила была. Сила вот этих Шримад-Бхагава. Он просто, знаете, помните, он послал ученика своего читать Шримад-Бхагава там под дерево, где жило привидение. И оно докучало. Ученик, даже не он сам, просто прочитал Шримад-Бхагава там, раскололось, и своим это привидение куда-то делось. Там, где читают Шримад-Бхагава там, должно что-то происходить из Шримад-Бхагава там. И это место должно быть не отлично от Шримад-Бхагава там. А не простое место. И если там то же самое, как в каком-то там клубе, что-то не то. Шримад-Бхагава там не виноват. Прабхупада все ждал. Но мы сами своей вот уверенностью, самоуверенностью можем испортить. Потому что это наша самоуверенность, когда мы вот не ниже соломы той, да, Она ложная. Надо отдавать себе отчет, кто мы. Вот. Как я слышал сравнение, что Прабхупада для нас открыл такой, через черный ход нас он пропускает в духовный мир. Ну, не через парадное, а вот, ну, Кали-Юга такое время, что не по заслугам. Не по заслугам. И то, что если вайшнав идет, и перед ним там все расступаются, было такое сравнение, на самом деле... Этого преданного везут на скорой помощи с мигалкой. Поэтому все это... То есть не наша заслуга. Не наша заслуга. Вот. И кто это понимает, тогда чудеса его не оставляют. И при этом не важно в каком состоянии. Мы же вот эту святость классифицируем или как успешность в духовной жизни классифицируем как человек не болеет, а вот заболел, ой, наверное, что-то у него это, или Господь наказал, или карма плохая, или а вот человек, вот у него отношения, может быть, там, даже с родственниками, да, может, с женой, может, с детьми, а что ж дети не преданные, значит, все, что ли? Да я вам скажу, среди наших ачарьев сколько угодно, что дети их не преданные, и святости это нисколько не мешает. И если их что-то останавливает, и бандиты их могут грабить, и убивать их могут, и умирать они могут от рака, например, как Бхакти Тиртха с вами, да? Но все равно же святой. Не это есть показатель. И вот я приготовил одну. И помните, как же его? Не Харидеф, а Харидас Тхакур, да? Харидас Тхакур. В каких он бедствиях пребывал? Разве можно было вот? Был ли он в гуне благости, скажите? Его били, его забивали камнями до смерти, выволакивали куда-то на сварку, он грязный, очухивался и потом опять шел проповедовать. Мертвый был сколько раз, до смерти забивали. Была ли там гуна благости? Вообще не было. Не беспокоился. Но Харидас Тхакура, мы его каждый день вот это после утренней службы вспоминаем. А он был такой, он считал себя грязным, и есть там в Индии дерево, где он сидел и повторял джапу и напротив храма, и в этот храм он не заходил, потому что его не пускали, его считали грязным. Вот. И там вот это дерево до сих пор вот это есть. Дерево желания, так и называют. Оно такое пустое внутри. Пустое внутри. Почему? Потому что это дерево выросло, это дерево посадил Господь Чайтанья. Он говорит, мой такой преданный, и надо же, на солнцепёке, там 50-60 градусов. Вот, он воткнул зубочистку, и дерево выросло прямо тут же. Вот. Дерево было очень красивое, и хотели его использовать на, чтобы сделать колесницу для Радхаятры. А преданные подошли и говорят, ну это же как же, нельзя использовать, потому что это же Господь Чайтанья, это же мистическое дерево, как же его пилять-то? Они говорят, ну ладно, они успокоятся, эти преданные, мы завтра утречком придем и спилим его. А пришли, когда утром это дерево искривилось во многих-многих местах, что оно не годилось для вот этих вот целей. Они посмотрели, ну ладно, так и оставили. И до сих пор это дерево там есть. И оно пустое внутри, непонятно. Вот одна кора, и все зеленеет. Ну, нет признаков увядания. А сколько времени прошло уже? В общем, преданность и чистая благость, оно не характеризуется, оно может быть даже противоположно гуной, гуне благости материальной, потому что материальной. Я вам сейчас зачитаю про одного санкиртанщика. Он сам говорит. Ну, тут несколько человек знает, про кого я буду читать. Который знает, вот я вижу, что вы знаете, не говорите. А остальные, кто не знает, попробуйте угадать, про кого я читаю. Все знают этого человека, гарантирую. К нему подошли, в смысле пожаловаться, что вот санкиртана плохо идет, потому что есть такие препятствия, есть такие препятствия, мне люди мешают, меня не понимают, тут болезни, тут надо отдохнуть, выспаться и все. И вот что им этот санкиртанщик говорит в ответ. Ну, типа возражает. Это выдержка из Священного Писания. Я гораздо более был в трудах. Безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Похоже на Харидас Тхакура, да? Но это не он. 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 40 ударов в те времена давали людям. 40 ударов человек умирал. И поэтому давали 40 ударов без одного, ну, чтобы не возиться с трупом. Давали 39. И он как-то уходил, или его родственники забирали, и он умирал дома, этот человек. Так вот это вот 40 ударов без одного, 3 раза. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл на глубине морской. Ну, в коме лежал, потом его достали, и я жил. Много раз был в пути, в путешествиях в опасностях, на реках в опасностях, от разбойников в опасностях, на море в опасностях и между лжебратьями в опасностях. В трудах и изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже, и в многоте. Кроме посторонних приключений, вот эти вещи называют приключениями. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. То есть, несмотря на что, к нему каждый день были люди. Он не отдыхал после вот этого всего. Люди пришли, все, санкиртана началась. И ежедневная забота о храмах. А это просто приключение. Мне это напоминает Джайапатака Махараджа, когда я вот видел на съемках и когда рассказывает о нем. Ему настолько некогда, он бывало, он ведет себя очень просто. Очень просто. Ну, как бы не раздумывая даже, да. Помните, я как-то рассказывал, была висасана на трех человек сразу. На трех человек, и его ученик взял гирлянду и одел на джайапатаку. И помните, что было потом? Он удал пощечину, и тот полетел. Он потом преданный зашел и стал плакать. Он даже не объяснял. Ну, потом сказали, что на одного нельзя одевать, сразу одеваешь так на трех. Вот. И дальше продолжал, как бы ничего не бывало. Он, ну, такой ненормированный рабочий день. И вот Матаджи Таня вот рассказывала, что когда преданные приходят, он ест просто на ходу. Почитает просад, да, на ходу.
Ага.
Кушает, отвечает на вопросы, да, вот такой у него. То есть он, ну, не стесняясь, не вот так вот, как это сегодня было говорилось, ложная интеллигенция или как там. Аристократия, да. Не аристократ. Так все индусы за ним просто толпами. Он инициирует там деревнями. Очень простой человек. Он не задумывается. Достаточно ли свято он выглядит? У индусов нет сомнений, что он святой. Потому что его сопровождают причинно-следственные нарушения какие-то. Он там раз плюнул, кто-то плевок поймал, а там роза. Он на взгляд определяет, предложена пища или не предложена. Ну и так далее. То есть вот такие фокусы у него проходят. Нет проблем. Нет вопросов. Как стать таким? Понимать, что ты, что это не заработать. Это не заработать какой-то садана бхактой. Или это не заработать какими-то вот, ну, ничем не заработать. Много служений. Я знаю, люди коллекционируют служения. А я вот столько служений был, а теперь вот столько служений. Да какая разница, сколько ты служений. Все, твои отношения с Господом зависят от того, за кого ты его держишь и за кого ты себя держишь. Что ты об этом думаешь? Все. И именно из-за этого, а делать ты можешь все, что угодно. Все, что угодно делать. Это вообще не влияет. Но вот это, как я думаю о себе и о Господе, это влияет на любое мое движение. Как оно пойдет, в зачет туда или туда. Потому что если я не думаю о Господе как, ну, о всемогущем, все ему принадлежит и так далее, и если я не думаю, что мне ничего, это очень быстро все превращается в обычную карму. А в карме никаких чудес нет. Там все медленно, там все нудно, там все скучно, потому что в карме скучно. Хорошая карма, плохая карма, непонятно, что еще скучнее. Плохая карма даже, наверное, веселее будет. Да.
Да.
А хорошая, да. Ну.
Болото.
Да. Основную мысль я высказал. А теперь вы скажите, какие детали мы сейчас углубим. Принцип такой. Можно все забыть и запомнить одну фразу. Признай, что Бога нет. Признай, что Бога нет. пока он не покажется, и у тебя нет вопросов, да, он вот он. А пока надо быть таким скептиком. Чего-то нету. Чего-то нету. Почему нету? Единственная причина. Он говорит, не надо мне твоих вот этих вот тех трех принципов, дай ты мне правдивость. В Кали-Югу он не требует тех принципов. Но когда придет Господь, придет истина, те три принципа выстроятся сами по себе. Те легче. Мы понимаем, что неплохо было бы. Вот. Но мы их будем имитировать. Просто театр. Просто кукольный театр будем разыгрывать и все. А надо, чтобы это было честно. Поэтому начинать надо с правдивости. В буддизме есть те же самые четыре регулирующих принципа. Аскетизм, милосердие, правдивость, чистота. Но они даны с поправкой на просто прихожан. Например, есть такая фраза, что обет чистоты разрушен. Что противоречит обету чистоты? Знаете, да? Обету чистоты, ну, ненормированные сексуальные отношения. Да? Там говорится, обет чистоты полностью разрушен, если человек вступает в половые отношения вне брака. Вот. Сколько раз, когда, там не говорится, это для вот, но это полностью разрушен. Обет, обет милосердия полностью разрушен, в буддизме говорится, если человек убивает человека. То есть мы говорим, что если участвует в убийстве животного, ну просто кушает жаркое, да, то он же о милосердии может знать только теоретически. Практически он просто не поймет это. Так вот, обет правдивости полностью разрушен, если, как вы думаете, что по аналогии? Если преувеличит свой духовный статус человека. И поэтому правдивость начинается того, то есть это вот, ну уже упростили, дальше некуда. И вот это самое простое. И мы все простенькое, все такое сложное на показ, а самого простого не делаем. Это так просто. Просто не думай, что ты из себя что-то представляешь. Все. И с Богом тогда ты, у тебя появляется возможность с Богом заговорить и его увидеть реально, воочию. Вот. И у тебя не будет вопросов, есть Бог, нет Бог. Когда он появится, не будет вопросов, что он точно есть. И он всегда есть. И вот это то, что нам мешает. И первая правдивость начинается с того, что верующий, который уже там отходил годик или полгода, ему сказали, да Бог с тобой уже, должен сказать, нету, нету. И когда нету, как же я хожу, хожу и нету, как же он у меня, вот, я еще с кармой хожу. И тогда естественным образом вот это смирение как-то приходит, и Господь говорит, ну вот. Давайте углубляться по пунктам теперь в эти, углубляться будем, ну по вопросам. Ну что раскрыть нужно из вот этих вот? Кажется, что как не врать себе, да? Себя обмануть, Макаревич поет, легче всего. Пропитываемся той средой, в которой живем. Если мы находимся вот в этом тумане лжи, то мы врем естественно и даже не замечаем. Вот если я грязный, то в грязи моей грязи не особо заметно, да? Вот там можно обмануть. Если, но если мы на чистую воду выходим или на чистое, вот в больницу там все стерильно, а я такой иду и за мной следы ошметки, вот это сразу заметно, да? Я сразу делаю замечание какое-то. Поэтому пока я нахожусь во лжи, вот, и где эта ложь? Где эта ложь прячется? Она прячется в мире. Мире. Она экстремальная ситуация развенчивает ложь сразу. Попробуйте в тюрьме что-то соврать. Там вас очень быстро раскусят. Или в армии. В армии. Ну, не такая тюрьма, но там притвориться не получится. Получится притвориться там, где ситуация каким-то образом защищена. Есть общие такие регламентирующие правила, например, вот стоит милиционер, и при нем ты не сможешь кому-то плюнуть в лицо, да, тебя арестуют. Вот, ну, там такой этикет, и какой-то блюститель порядка стоит и за этим охраняет. Вот там можно лгать сколько угодно, скрыть. А вот там, вот необитаемый остров, да, никаких правил нету. И вот двое там поскандалили что-то. Правда сразу выходит, ничем не прикрытая, голая правда. На войне правда голая. Если в меня сейчас будут стрелять, и я реально боюсь, что меня застрелят, я не буду делать вид, что я не боюсь, да? Меня тут через секунду не будет, я буду где-то там за углом, да? Нет, до этикета разве тогда? Нет. В экстремальной ситуации нет до этикета. Есть наружная какая-то оболочка, которую мы представляем всем, и есть внутренняя наша суть. Внутренняя суть в экстремальной ситуации выходит наружу. И все видят, кто я себя представляю, и я сам вижу. А люди, когда видят во сне, у человека как бы вот, ну, физическое тело не работает. Другие тела. И во сне человек думает, вот он такой хороший, но во сне потом видит иногда себя таким негодяем, да? Кто-то замечал? Вот. Вот так можно увидеть свое нутро. Потому что если я внутри чист, у меня будут хорошие, приличные, джентльменские сны такие. Правильные сны, да. А если сны не такие, не очень, то я вот вижу. А наяву я могу себя сдерживать. Пьяный человек, смотрите, пьяный человек, у пьяного что там, что у трезвого на уме, у пьяного на языке, да. Когда пьяный человек, у него происходит отделение плотного тела, частичное, он его перестает контролировать. Идешь как вроде в невесомости, да? Ну, кто-то пил, кто-то знает, да? Или хотя бы по этим, да, тело отделяется, и нутро вылазит. Вот этот контроль. Ну, это, ну, я для примера рассказал, как естественным путем прорывается правда. Во сне или человек, ну, как бы, тело отделяется, ну, вот в пьяном состоянии. Но это не значит, надо напиваться. Это значит, надо просто попасть в экстремальную ситуацию. Тогда нутро вылезет само по себе. Попасть в экстремальную ситуацию не надо специально. Надо просто начать говорить правду. Экстремальная ситуация появится сама по себе. Говорить правду, ну тогда уже уповая на Господа. Да. Просто если уповать на самого себя, это, ну, сотрут порошок просто и все. Уповать на Господа и говоришь правду. Вот. Война появится, ты сразу поймешь, кто ты есть. И Господь говорит, о, понял, кто ты есть, да, и приходит на помощь. Господь приходит. Я когда-то давно рассказывал такой вот мультик был советский, кукольный, подарок для самого слабого. Кто-то помнит этот мультик? Нет, слышали хотя бы, да? Вот там мультик, ну, детский мультик, показывают, ну, лес, там лев, медведь и заяц. И нет, льва не было. Это наши леса показывают такие, сахдеповские леса. У нас львы как бы не водятся. И вот там медведь, волк, лиса, заяц. И вдруг привезли огромный контейнер. И там написано «Подарок для самого слабого». И медведь идет, говорит, ну это... Ну, да, ну, да, ну я не помню, я сам смысл, да. Да. И потом, когда распаковали, заяц это тебе, заяц это тебе, а там лев, и лев там идет, заяц идет такой гордый, лев такой, как секьюрик, охранник. Вот. И пока я не пойму, что я... На самом деле все ничто из себя особенно не представляют. Но они думают, что они из себя что-то представляют. А тот, кто понимает, что они из себя ничего не представляют, Господь говорит, ну вот, теперь могу и помочь. А так ты сам на себя надеешься. То есть мы таким образом, вот эта гордыня, она отвергает помощь. Мы хотим гордиться, вот Господь со мной, но вот она и сама и отвергает. И является тем фактором, который... Господь не может приблизиться к нам. Вот. А вопрос как был? Я ответил хоть, нет? А, как самообман, да? Как самообман? Как бы честно самим. Невозможно. Еще раз говорю. Чтобы быть честным с самим собой, нужны условия. Надо выйти в зону правдивости. Потому что в зоне лжи ты ничего не отличишь. Я когда-то рассказывал, когда мы прибором. Я прибором только мог, прибором, представляете, мог зафиксировать свою собственную ложь. Я уже рассказывал этот случай. Суть в том, что это когда-то в Запорожье перенесли на какую-то мироточащую икону. А, Божья Матерь какая-то, да? Вот. И были репродукции такие, и мы стали молиться на них, потому что, ну, тоже, это же Господь с Богоматерью, все правильно, авторитетно. Вот. И мы определили, у каждого есть определенная склонность к какому-то святому, к какому-то садху, к какому-то вайшнаву. И вот если вот эта вот склонность, или как... Ну, совместимость, что ли, совпадает, то тогда я могу эту милость получить. Вот, например, к Махараджу подходят люди, а он говорит, ты не мой ученик. Не то, что он брезгует им, а просто, ну, толку не будет, тебе надо другого найти, ну, чтобы лучше было вот эта милость там перетекла. Вот, и мы стали определять. И прибор был просто такой медицинский, он чисто сопротивление мерит. И как мы определяли? Мы находили патологию в организме. У каждого есть какая-то патология, ее надо только найти. Ни одного здорового сейчас не существует. В Кали-Югу не существует ни одного здорового человека. Мы ее находим, потом этот человек молится, и мы смотрим по прибору, энергетика этого органа улучшается или ухудшается. Если она ни туда, ни сюда, значит, ну, моя молитва не доходит. То есть моя молитва лживая. То есть я на самом деле не думаю. Но если у меня есть привязанность к этому святому, то молитва естественным образом проходит, и стрелка прибора показывает. Вот так мы определяли. Потому что мы себе намечтать можем все что угодно. Ну а как вот правда? И что выяснилось? Выяснилось, что самообман настолько могущественен, что мы не можем определить. Мы начали... И вот этот вот, кто-то, может, я говорил, это мой знакомый Леша Жук, он ну, медик по образованию, у него этот прибор, мы его определили, стали определять меня, но надо сначала определить больной орган, чтобы по этому органу ну, определить, есть сдвиг или нет. Не могли найти больного органа, и тогда мы решили, чтобы я специально заболел. А чтобы я специально заболел, достаточно о ком-то плохо подумать. Плохо подумать, ну плохо можно подумать только искренне. Я должен на кого-то разозлиться. И я начинаю ругать вот этого. Но прибор не шевелится. Он говорит, ты их на самом деле не ругаешь, тебе все равно. за них. Ему говорит, а вот ты вот зятя своего, как у тебя с ним? Я говорю, да, с зятем-то все нормально. Я только это проговорил, стрелка как сумасшедшая. У меня внутри вообще ничего даже не дрогнуло. Я думал, что этот вопрос закрыт. У меня был конфликт, и потом мы так, по этикету разрулили все, друг другу подарочки дали, но только я вспомнил о нем, прибор показывает, что вопрос-то не закрыт. Понимаете? И печень сразу загуляла. И потом я начал обращаться к разным святым и выяснил, на какого святого печень приходит в норму. Да. Ну, у меня на Дханвантаре, ну, воплощение Господа. Вот. Не на Криш. Мы думаем, что вот это... Но все равно это через сочетание Махапрабху, потому что напрямую туда как бы, ну, сложно. То есть самообман мы самостоятельно отследить не можем. И причем и обманем и себя, и других тем более обманем. И поэтому надо просто выходить на чистую воду. На чистую воду как? Просто начать говорить правду. И тогда самообман потихоньку, ну, на проточенную воду надо выходить. На проточную воду. И сразу будут царапины на теле, и сразу будет что-то такое, да. Вот. И сразу будут эмоции шикарные. И хорошие, и плохие будут эмоции. И вот если вы видите человека, у него на лице все хорошо. Всегда все хорошо, будьте уверены, это человек немножко в мае, в тумане. Я наблюдал такую картину. Идет Ачьютапрея Прабху, это я был в Киеве, и во дворе просто иду, и он из храма идет. И навстречу ему идет браман. Я не помню, как его зовут, он в Запорожье пару раз был. Киртан еще вел. Вот. И он говорит, Ачьютапрея, я такой счастливый, так мне хорошо. Он так Ачьютапрея посмотрел на него и говорит, на самом деле вы очень несчастный. Ну вы себя обманываете. И тот говорит, вы это так, ну, Брама сказал ему, вы так это, как же он сказал, не прожит, а реализованно сказали. И он сразу такой раз, и улыбка куда девалась у него? То есть он и вернул его на землю. То есть мы можем себя обмануть, что у нас все хорошо. У нас все хорошо будет только когда Господь рядом. И когда будет даже рушиться все, но Господь будет рядом, вот тогда будет хорошо. И когда у нас вот все хорошо, а Господа рядом нет, считайте, что это все плохо. Потому что все зыбко, ненадежно, и в любой момент удар в спину ножом там. Вот. И даже не поэтому, просто не будет радовать. Не будет радовать. Присутствие Господа радует больше всего. И как вот я зачитал про это апостол Павел. Вот я читал, вот он называет это приключение. Господь был рядом с ним. Он болел не переставая. Раны, синяки с него не сходили. Его били регулярно. Регулярно, как сада на бхакти. Регулярно его побивали. Вот, это ему вообще не мешало. Другой бы сказал, на что мне такое служение Господу? Что это за жизнь такая? Я же к Господу пришел, чтобы избавиться от этого. Нет, мы пришли к Господу не чтобы избавиться от этого, а чтобы быть рядом с Ним. И да, мне все равно там, ад, рай или где-то. А вайшнав не хочет освобождения. Ему надо быть рядом с Ним. И поэтому мы должны беспокоиться. Живой Господь, чтобы Он рядом и... Все симптомы его присутствия были рядом. И вот если вот нет, потому что, смотрите, все спутники Господа, о чем они беспокоились? Царица Кунти, она что беспокоилась, что в изгнании там за ними гонялись, бегали, хотели убить? Нет. Она беспокоилась, что вот был Кришна, раз и нету Кришны. Вот, и, вот вся головная боль. Гопи о чем беспокоились? Что они целый день работали, а ночью, когда спать положено, они туда к Кришне бегали. У них одна головная боль. Кришна здесь или... А когда Кришна уехал с Вриндавана, а у них все хорошо. Они почернели. Они стали черные просто. Постарели, почернели, как пожухли, как листья. Вот головная боль должна какая быть. Мы просто не знаем настоящей сладости встречи с Господом, и поэтому цепляемся вот за что-то такое. Не это нам нужно. Нам нужно сам Господь. Если нам еще вкусно вот это гуноблагости, надо честно сказать, Господа со мной нету. Мы просто не понимаем, чем мы питаемся. Господа со мной нету. Просто скажи себе, что нету со мной Господа. Вот. И тогда он сразу и появится. Потому что мы же его еще не позвали. Не позвали. Он должен вот... Что? Это индивидуально. То, что киртан, то, что сан киртана, это все хорошо, это все работает, это освещает, это и присутствие есть. Но мне нужно личное, личная лила. И когда у меня будет своя личная лила, у любого человека его бульдозером с этого места не стащишь. Против него все что угодно может быть, но ему ничего не, уже не угрожает тогда. Ему не надо, он не будет ничего доказывать. Расскажет, если там спросят. Это очень прочное положение. Но для этого надо сказать, Господа со мной нету. Мы думаем, как же постепенно исправиться, чтобы вот этот вкус потерялся. Надо сказать, что нету Господа. И самое главное, что мешает нам с Господом вот так вот рядом, мы думаем, что Он с нами. Он с нами, ну в качестве мочалки чистит. Вот что мешает. Не грехи, не наша нечистота. Не наша там чего-то, не плохая карма, не хорошая карма, а то, что мы думаем, что он с нами. Нету мистики с нами, нету Господа. Просто гуна благости, просто карма. Стажа в сознании Кришны не нужно, как вот та женщина, которая, еще раз повторю, потому что меня самой этот случай так поразил. 20 минут телефонного разговора, она меня не видит, я ее не видел, я не знаю и больше не знаю. И на следующий день она мне звонит, за 20 минут она поднялась над всеми гунами. И Господь, и я ее не затащил в сознание Кришны или христианства или куда-то, никуда не затащил. И она уже с Господом. Видите, и кто мне еще будет рассказывать, что для этого нужен какой-то срок? За 20 минут. Все. И уже этих двоих ее детей выпускают из тюрьмы. И уже она ходит и не боится, что ее убьют у порога. И уже она открыто звонит этим, которые ее шантажируют, просто говорит им прямым текстом, что идите-ка вы за грибами, я вас не боюсь. И там начинают бояться. И совершенно с другого источника уже рассказывают, что там пошли такие подвижки. Это Господь. Вот это Господь. 20 минут хватает. Не надо для этого ничего. А погромче, я не слышу. Она исчерпала свой ресурс. Эта женщина исчерпала свой ресурс. Полгода жить в страхе. Полгода. Она права, но там сила и там деньги, да. Да. Она просто боялась, там шантаж, ее грозят там убить и все такое. свидетели имена не раскрываются, потому что, чтобы их там не поубирали. Потому что, ну это не сегодняшняя тема, но она связана. Господь — это всегда неизвестное. Известного счастья не бывает. И мы думаем, как устроить свое счастье, планируем его. Вот это планирование сейчас модно, да, психологические всякие трюки. Но запланировать... Известно бывает только несчастье. Они и поэтому говорят, что материальное наслаждение — это разновидность страдания. Потому что если все запланировано, подразумевается, что я контролирую ситуацию, а кроме Господа Бога, если кто-то вознамерился стать Пурушей, ну как бы не посеньки шапка. Это очень накладно и тяжело. И то, что я получаю в результате, даже мне удается, это неизмеримо, это высокая цена, то, что вот это все контролировать, это не по нашей природе, это не наша природа. Ну, природа души, конституционная природа души – это служение. И, а там мы как рыба в воде. Вот. Ну, это понятно, да? Это понятно. Еще это хочется, чтобы вот еще одну фразу. Если храм от Бога, значит там Бог есть. Это очень заметно. Если храм не от Бога, там его нет. Вот это очень простая фраза. И храм не от Бога делают люди, которые приходят в храм. Говорится, что если пьяные приходят в храм, храм превращается в кабак. Господь прячется. Почему прячется? Потому что если я на что-то рассчитываю немножко на себя, думаю, ну Господь, куда он денется, да? Господь не проявляет своей милости, потому что если он проявляет милость, он может и проявить свой гнев. Если проявить на меня свой гнев, а я такой зашел, вот такой, то от меня ничего не останется. И поэтому он прячется не потому, что он ну, брезгует нами, а просто, чтобы мы сохранили жизнь себе, одумались в этом смысле. И поэтому преданные делают храм храмом, а ну, не стены. И каждый, если накопится критическая масса таких преданных, чудеса увидят все. Еще что нам надо уточнить? Да. Нужно, но как? Потому что вопрос не стоит, как с ними бороться. Вопрос стоит, вот так ты их поборешь, а вот так ты их никогда не поборешь. Вот так вопрос стоит. Мы в мыслях, они, то, что Бхактивинода Такур сказал, это не значит, что он вот это все делал. Он был безупречен в поведении. Но внутри сидело что-то, которое в любой момент могло расправить плечи и вперед. И что сдерживало? То есть святые люди — это не то, у которых вот... Да, есть упоминание об одном святом, который вот полностью погруженный. Знаете, есть... Мы татасха-шакти, мы те дживы, которые можем попасть под влияние йога-майи и маха-майи. А есть дживы, которые внутренняя энергия, вот сопровождающие Господа, спутники, они никогда не попадают в влияние материи, никогда. И вот они Вот он родился, проявился, появился в этом мире, тут же узнает о Господе, тут же и видит, и когда он вспоминает, что есть какие-то чувственные наслаждения, как он говорит, хочется отвернуться в сторону и сплюнуть брезгливо. Вот. Мы брезгливо не будем сплевывать, мы просто держимся за счет того, потому что там нас больше тянет, там больше у нас любовь. Как не разу с вами Махарадж, он сидел и рассеянно читал джапу. В Индии сидел. И там был вопрос, ему было поручено какой-то храм, какая-то земля, какие-то бумаги, какие-то были козни. И его, как ученика Шрилы Прабхупады, решили совратить. И к нему подослали профессиональную гейшу, обольстительницу, княжну Раджанаславе. И она около него там кружилась, кружилась, сама хорошо сказывает. То есть это говорит о том, что желания не уходят, но мы можем сдержаться. И он говорит, я почти сдался, и только одна мысль удержала меня, что позор пойдет на Прабхупаду. Видите, за счет чего преданные держатся? Не за счет, а то есть вот идея вот эта реализации, это ко всем касается. Не надо делать таких иллюзий, что вот эти махараджи, они вот такие, они такие же, как мы. Но у них есть зацепка вот за вот это, что им стыдно вот это делать, им, потому что они к Прабхупаде любовь у них сильнее, чем вот ко всему остальному. И это останется. Мы пока вот это не покинем, и ничего там страшного нету. И вот этот апостол Павел, про которого я читал, ему принадлежит еще следующее изречение. Это он сказал тогда, когда уже он проповедовал, когда тысячи там каялись перед ним. Он сказал, бедный человек, то, что хочу, не делаю, я то, что не хочу, делаю. А если уж делаю то, что не хочу, то не я делаю, а живущий во мне грех. Но это не значит, что мы его будем проявлять. Он живет. И вопрос в том, сильнее этот грех или сильнее любовь. Грех в материи живет легко. Хорошая карма – грех. Плохая карма – грех. И там мы воры, и там воры. Надо выйти за этот грех. Но для этого нужно что? Правдивость. Правдивость. Правдивость привлекает Господа. Больше ничего. А с ним приходит сила. А все остальное просто технология. Мы же сначала технологию. Технологии Господа не привлечешь. Вот, а правдивость это открытость. Вот я такой. Господь приходит и говорит, а я вот такой. А если я в маскарад играю, он говорит, ну ты от меня спрятался. Не вижу тебя, не вижу, не вижу. И играем мы в прятки, да? Вот. Не приходится сочинять, что Господь меня коснулся. Вот надо, чтобы реально это было. Что еще мы уточним? Мы можем очень сильно желать, и наше желание проверяется. Вот это, кстати, ответ на предыдущий вопрос, а как проверить, обманываю я себя или нет? Я говорю, я хочу до Кришны, я хочу то, но есть тест. Я начинаю туда рваться изо всех сил. Мне это важно, это не важно уже. И вот этот тест, и для самого себя. Если я говорю, что очень хочу, но не очень хочу, то я не очень стараюсь. Вот как определить? Однажды мы с женой шли и увидели там А вот сейчас книг сколько хочешь и каких хочешь. И там были книги, надо было сдать макулатуру. И кто сдаст достаточное количество макулатуры, тот тому дадут талончик. И по этому талончику они могут получить какую-то художественную книжку. И там было «Тысяча и одна ночь». Книга. И вот мы с женой шли, и нам так, и там было объявление. И нам так захотелось купить эту «Тысячу и одну ночь». Сейчас смешно, но тогда, сейчас книги, вот какие хочешь. А тогда, ну, не было книги этой. И мы набрали литературу всякую, макулатуру, то есть сдали. И деньги надо было, еще деньги заплатить свои. И ночью занять очередь, чтобы получить это. Вот такая была. И денег не было. И вот у меня в моей природе много чего есть, много чего нет, но я знаю точно, чего в моей природе нет. Торговать. Для меня стоять за прилавком или что-то, это лучше повеситься сразу. Вот. Я когда иду по базару и смотрю, как вот реализаторы, там торгаши стоят, я их считаю за святых людей. Стоять целый день и торговать, то есть это, ну, я даже не могу представить как. Так вот я тогда насобирал все всякие совдеповские книжки, художественные, вышел на базар и продал их. Где-то два десятка, чтобы набрать ту сумму, потому что денег не было на эту несчастную «Тысячу и одну ночь». То есть мне очень хотелось. Когда очень хочется, я начинаю делать то, что раньше никогда не делал. Вот как определить? Я начинаю делать то, что раньше не делал. Это означает, действительно хочется. А если мне очень хочется, но я то, что делал, продолжаю делать, значит, мне этого не очень хочется. Значит, движения вперед, ну, нету.
Это про очень хочется, а вы так сказали, и вспомнил, как мы наверное были. Нет, никогда там на зарплату не хватало денег, и вот однажды был такой случай, пообещали там, или там маму, да, вот нету денег, а там люди, когда еще нет, ну, сложно было даже взять.
Да.
Так они за 4 недели заработали.
Да, да, да. У меня есть одна история, пример, когда Господь, это одна женщина рассказывает, она пришла в храм, но это было, это история давнишняя, лет 15 назад, когда это сейчас вот газ везде тут провели, да, электричество, а там перебои с чем-то были, и чтобы там постираться, надо было большую, ну, кастрюлю, ну небольшую, 5-литровую. Сравнительно, там надо, ну, чтобы постирать, там пеленки всякие. И вот она пришла в церковь, и вот они стоят, поют, какой Господь хороший, и тут посредине вот этого всего мысль пронзает голову, газ не выключила. И тут же приходит мысль, такая уверенная, четкая мысль. И она, как говорит, вот как от Господа, я, говорит, вот ни разу. Вот чтобы мой как голос, как, ну, чужой, незнакомый какой-то голос, ну, спокойно молись, все нормально. И она так успокоилась, то есть выключила, не выключила. И спокойно она говорит, ну, значит, выключила. И продолжает молиться, и забывает. А потом они после вот этой утренней службы покушали и пошли на санкиртана. Собрали эти самые книжки всякие, пошли там проповедовать. Проповедовали. И потом пришли в храм, там вечерняя служба, там программа какая-то, там какая-то лекция была. И опять они стоят, там вот эта арати. И вдруг посреди опять кастрюля. Вот. И опять такой голос, и опять выключила. И потом он думает, ну если не выключила, прошло сколько там, уже часов там 8, там уже дом сгорел бы уже, наверное, да? Ну что дергаться, да? Ну и ладно. А уже как-то, ну, неприятно, да, дом сгорел, неприятно как-то так, не очень так неприятно. И она Ну ладно, и голос внутри опять спокойно, все хорошо. Потому что если даже все сгорело, то уже как-то не до службы как-то вот. Да? Вот. И она приходит домой, и она опять забывает это. Приходит домой, а до дома далеко ехать. Приходит домой, ключ вставляет в двери и мысль: кастрюля. Кастрюля. Ну, дымком не тянет, ничего, открывает, нормальная квартира, но газ включен, кастрюля на газу, и вода даже не закипела. Представляете? Все. Этой женщине не надо доказывать, что Господь. За сколько часов вода даже не закипела? Вот это вот чудо. Вот таким чудесам сопутствует, обязательно сопутствует настроение, вот это ниже соломы. Если чуть выше соломы, лежащей на дороге, чуда не будет. Вот не будет чуда. Чуть-чуть выше соломы, все. Только голову приподнял, ну и все. Как не приподнимать? Посмотреть правде в глаза. И сразу понимаешь, кто ты. Потому что иллюзия, самая ее главная забота, не просто нас охмурить, затащить в какой-то грех, рассказать, какие мы крутые. Вот. Да. И этого достаточно, чтобы все остальное случилось автоматически. Какие мы крутые. В уголовном мире мы крутые, домохозяйки мы крутые, в храме мы какие крутые. Все. Выше соломы, Господь, до свидания. Вот уровень сознания какой. Вот это и есть уровень сознания. Все, что нам надо. Мы... Надо стать самыми маленькими. Приходит Господь и делает нас самыми большими. Но при этом надо всегда помнить, что мы самые маленькие, чтобы не потерять вот это вот. Иначе, ну, посредственность какая-то будет, приходящая такая. Вот это такой Вайшнав. Еще чего мы хотим уточнить? Что, никто не хочет, никто Бога живого не ищет, чтобы вот так вот и чтобы каждый день один я что ли ищу? Не может быть. А если ищет, значит вопрос должен быть. Или никто не хочет, или их устраивает всех такая ситуация, что только слышит, что он когда-то сделал, или вот у того человека что-то тогда сделал. Вот это переживание с кастрюлей. Она говорит, это самое лучшее переживание за всю жизнь было. Вот. Ни свадьба, ни там что-то еще, ни вот это, ни вот ее наградили там вымпелом каким-то. Это самое лучшее переживание. И не похвастаешься особенно. Ну, кастрюля всего лишь. Но внутри вот это вот, потому что этого не может быть. Этого просто не может быть. И вот надо жить так, как не может быть. А так, как может быть, жить неинтересно. И это и есть ад. Когда просто мы живем как все. Моя жизнь от другого ничем не отличается. Практически мертвые. Ну...
к этому подойти?
Вся психология направлена на то, чтобы вот это чувство собственной значимости, да? Дейл Карнеги написал такие бестселлеры, там, 3 штуки подряд, «Как завоевать друзей» и так далее. И он говорил, что самое главное в человеке живет, это чувство собственной значимости. Для материальной жизни, для материального успеха незаменимая вещь. Если у меня есть чувство собственной значимости, я понимаю, что в других она тоже живет, если я это понимаю, они мне как солдаты будут прыгать, как блохи на подоконнике. Вот. Манипуляция. Вот надо избавиться от этого. Это самое дорогое, что есть. Чувство. Да, да, да. У нас должна быть, да. У меня должна быть одна амбиция. Где ты, Бог? Где ты? Я хочу тебя. Вот. И говорят, а что ты, это считается за гордость. В этом мире все наоборот. Это гордость. Вот смиренно, вот молись, сиди тут на лавочке, слушай лекции, записывай, учи санскрит. Нет, у меня амбиция другая. Я хочу с ним наладить отношения. Нет, вот пока ты вот это все не сделаешь, но практика говорит обратное, нет. Это ознакомительная программа, что Господь есть, вот так вот проявлялся, и в конце концов, вот в этом положении, ну, ниже соломы, да, с ним можно это. Потому что все сюда приходят с этими амбициями, и сказать им сразу, встань вот ниже соломы, как это? А безличность какая-то, то есть нам хочется быть личностью. А личностью, говорится, можно стать только с Господом Богом. Вот тогда и личность. Личность – это ни на кого не похожесть. А так я буду похож. И обязательно кто-то это же самое сделает лучше, чем я. А с Богом, когда я сделаю то, что никто никогда не делал и больше не сделает. Неповторимость. То, что сделал Прабхупада, никто никогда не сделал до него, не сделает после него. Он распространил сознание Кришны по всему миру. До него этого никто не делал, и после него никто не сделает, потому что это уже сделано. Да. И так каждый, ну это как один из примеров, и так каждый должен что-то сделать такое, что никто ни до, ни после. Ничто не ново под луной, это материальная пословица. Материальная пословица. Да, в материи ничего не ново. Все жеванное, пережеванное, выплюнное, опять подобранное, опять жеванное. Ничего нового. А духовная реальность, там ничего не повторяется, наоборот. И Господь тоже никогда не повторяется. Если ты с ним встретишься, ты сделаешь что-то неповторимое. И никто не сможет тебя... И вот тогда ты станешь личностью. Вот что такое личность. И тогда храм действительно станет храмом. Ведь, ну, как бы правильно, если в больницу приносят больных, они там излечиваются, да, на то и больница. А представьте, вы приходите в больницу, там говорят, а у нас только здоровых принимают. Почему? А потому что мы не лечим. Мы играем в больницу. Вот куклы-то, кроватки детские. Играем в больницу. Так и в храме может быть запросто. О, от тебя там табаком еще несет. Иди погуляй, пока выветрись, потом подойдешь. Нет. Но там, где нет Бога, там именно так и происходит. Сейчас и больницы такие. У меня одна знакомая, ну, больницы стали на... Раньше же бесплатные были, да? А сейчас у нее сын сломал палец. Просто сломал палец, да, что там такого. И там или загноилось, или что-то. Ну, в общем, сказали, надо ложить в больницу, надо ложить. Ну, положили. И там за каждые сутки столько сдирали с него. При этом ты должна принести 2 простыни, все лекарства купишь на свои деньги. И, в общем, столько-столько всего, и приходи еще, и еду лучше приносить, потому что у нас еда не очень. И она говорит, А в чем же смысл вашей больницы тогда? Если я и так все это делаю из-за вот этого пальца, и огромные деньжища вложила. А под нашим наблюдением и контролем, и мы вам правильно все расскажем. Вот некоторые храмы так вот, под нашим наблюдением и контролем, но ты все должен сделать сам. Зачем мне такая больница? Вот что происходит, если нету Бога? Потому что если вещь, вы ее купили в магазине и принесли, и она не работает, вы же ее сдаете назад, да? Ну или если вы как-то ее нашли, приобрели, подарили, если она перестает работать, ее надо либо выбросить, либо отремонтировать. И все вещи, абсолютно, абсолютно все вещи, кармические, мы так с ними поступаем, но то, что касается духовности, если это не работает, мы начинаем делать вид, что оно работает. Из-за чего? Из-за вот этой ложной гордости. Ну я же типа верующий. Вот. С этим надо тоже что-то делать. И нам говорят, ну лет 20 походишь там. Потихонечку, потихонечку. Вот. Тогда милость спустится и Господь придет. А сейчас? Ну сейчас пока нету. Вот. И что я буду делать 20 лет там, где нет Господа и милости? Скажите. Ну смысл? Но суть в том, что это зависит не от тех, кто тут вот руководит, а от меня лично. От меня лично. Рассказывают про... вот там, где Харидас Тхакур, вот это, по-моему, в том месте. Вот там есть храм. Ну и ходили вот эти индусы, молились, все нормально. Божество как стояло, так и стоит. Никаких этих особых за ним не было замечено, да? Телодвижение божества. Ну, стоит, стоит. Гирлянду одели, стоит. Вот. И вот я не помню, какой-то садху, просто извините, память такая кальюжная, пришел из другой стороны, вот там, где алтарь, он просто знал, что здесь алтарь. И с тыльной стороны храма зашел и просто молился, он знал, что там божество. Потом Пуджари пришел и обнаружил, что божество развернулось на 180 градусов, смотрит туда, и еще трещина, божество захотело посмотреть на него. Вот. О. То есть смотрите, сколько человек ходило, ходило, молились, и ничего, но пришел один, который понимал, что он ниже соломы, а вот это Бог, который может все. И вот, пожалуйста, это зависит просто от каждого, приходи это. Не надо ни на кого тут, ну, от каждого зависит. И от чего зависит? Просто не от наших, не надо мне как-то стать сильнее вот чем-то вот таким, а просто признай, что ты вообще никто, и все, вся квалификация, признай, а потом все остальное. Еще во что-то надо углубиться. Да. Страшно. Страх означает отсутствие Господа рядом. Перед лицом Господа бежит сам страх. Страх это просто... Значит, страшно... В двух как бы местах бывает. Первое, я Господа прогоняю. Обычно мы Господа прогоняем сами. Каким образом? Ну, этот пример уже 100 раз рассказывал. Когда женщина варит суп, ей не страшно? Нет. Это означает, что Господь за нее варить не будет. Вот и все, что это означает. Больше ничего. А если женщина или мужчина начинает делать то, что должен делать Господь, например, наладить отношения. Человек не может манипулировать, вот эту психологию развели, это наука манипуляции, манипулировать живым существом, равным ему, там такая же джива, не может. Он не Пуруша, он не может, чтобы около него там скакали парикраму всякую. Вот. Ему становится страшно, начинается беспокоиться, вот муж там не вовремя вернулся, или ребенок-то что-то там это... Становится страшно. Почему? Потому что этот суп или борщ варит Господь. Я на Десасну залазю вместо Господа и начинаю рулить этой ситуацией. Господь говорит, то есть я ему сказал, подвинься, ну, он отошел. И как только отходит Господь, мне становится страшно. Обыкновенный корми, человек, который занимается своим делом и не лезет туда, где Господь должен управлять, ему не страшно. Очень много корми бесстрашных, неверующих Господа. Но они просто не лезут на место Господа. Вывод простой. Страх появляется только в той ситуации, когда мы прогоняем Господа. Ну, мы решаем контролировать ту ситуацию, которую мы контролировать не можем. И поэтому говорят, ну, Господь управит. Был один такой французский монарх. К нему пришел астролог и сказал, тебя должны убить. Вот, твоя натальная карта говорит, что тебя должны убить. А у него было это, как вот выезд. Он едет, кидает денежку немножко там, ему там цветы кидают. Я не помню, какой-то Луи какой-то был. Вот. Них причитали его святым. То есть не все короли были плохие. И это достаточно было не так давно. Это была даже не Индия, Франция всего лишь. Вот. И потом пришел какой-то человек и сказал, я знаю о готовящемся покушении. Там они уже расставили людей, чтобы тебя просто прибить, пристрелить. И он сказал, я все равно буду это шествие делать. Да. Его ранили, но не убили. Он говорит, потому что все в руках Господа. И он совершенно незащищенный, но с верою. Его как-то подранили. Те люди себя проявили, их выловили. Ну, традиционно под гильотину, да? Ну, там такая традиция. Вот. Но ему, ну, так, закон такой, то есть не сам монарх. Вот. А ему ничего. Ну, живой остался, какое-то легкое было ранение. Уповает на Господа. Если он бы уповал там на броню, на бронежилет и что-то, это не спасает. Это не спасает. У той женщины, с которой я говорил 20 минут, и которая все поменялась, всего за 20 минут, я ей сказал, у вас, вы боитесь, да, я говорю, вы Господа изгнали полностью со своей жизни, а с этой, и тут уже решает, у кого карма круче. У вас какая карма? Никакая карма. Сыновей забрали, в тюрьме сидят полгода. Вокруг вас богатые люди. У них лучше карма, просто у них денег больше, значит лучше карма. И более тяжелая карма побеждает более такую легковесную. У вас ресурсов просто нету. А Господа вы изгнали. И вы правы 100 раз, и все без толку. Почему? Потому что не та весовая категория. Вы просто Господа изгнали. А как его опять привлечь? Перестаньте делать за Господа то, что вы не сможете делать. Это не в вашей юрисдикции. Значит, Господь должен. Запомните, у каждого человека всегда есть то, что он делает, а то, что он не может делать, Господь за него делает. Господь все делает за нас. Он нам ноги переставляет. А то, что мы делаем сами, это мы у него украли, между прочим. Ну так вот. Ну нам мало то, что мы украли, мы как-то заработали, да? Долго тренировались, нам хочется еще. И когда мы еще, но мы еще не тренированы под это дело, Господь уходит, а мы не тренированы. И вот там у нас пробел случается. Пробел и все несчастье. Я говорю, то, что вы не можете делать, отдайте Господу. То, что можете делать, это не просто руки сложите, а то, что вы уже взяли, отвоевали у Господа, то и делайте. Это ваша дхарма называется. Не санатана, а дхарма. Хорошее слово, а на самом деле это то, что вы успели уворовать. Вот. А вот то, что вы не успели воровать, а претендуете на то, там случается проблема. Просто отдайте то. И она отдала это Господу и говорит, так хорошо, и все порешалось. Посмотрите, каждый находится в состоянии такого баланса, всегда может в любой момент быть хорошо. Не делайте того, что Господь за вас уже делает. Ну, не воруйте. То есть есть воры в законе, вот те, которые просто дхарма, это воры в законе, да? А есть беспредельщики. Не надо быть беспредельщиками. Там уже ну, серьезные проблемы. Чтобы нормальным вором стать, надо еще квалификация Понимаете, да? Иначе сразу повяжут, да? Вот, а так и мы. Вот. Вот откуда страх берется. Страх. Мы изгоняем Господа в какой-то области жизни, и оттуда вот оно раскручивается. Отсутствие Господа – симптоматика страха. Харидас Тхакур ничего не боялся. А было чего бояться ему? Было чего. Кругом одни угрозы, а ничего не боялся. Почему? Потому что страх вызывает не события надвигающиеся, а присутствие и отсутствие Бога. Еще. Со страхом разобрались. Вот. Но с чем-то еще не разобрались. Когда Господь появится, тогда появится ясность. Когда Он появляется, туман, как солнце появляется, туман рассеивается. Я знаю, что я хочу даже, потому что мы в этом тумане даже не знаем, чего мы хотим. Это не настоящие наши желания, а наведенные, миражи такие, мы назавидовали. Это не изнутри наши желания появились, а даже не знаем, что мы хотим. Мы понимаем, что мы хотим, даже хотя сначала в материальном плане, что мы хотим, что нам реально надо. Мы понимаем сразу то, что вот я к чему стремился, когда тумана нет, я сразу буду видеть, а что за этим последует. И сразу часть проблем просто отваливается, я перестаю за этим гнаться. И уходит страх, появляется такая уверенность. И человек начинает шагать. А так в тумане ходи, ходи, тропы не видно, непонятно куда. А этот туман, знаете, не просто туман такой аморфный, никуда попало. Он меня целенаправленно еще ведет. И обязательно в какую-то топь. Да, так что, ну, есть смысл. Что-что? Да, есть смысл позвать его, да. Есть такой старенький анекдот о психологии. Просто чтобы духовность не заменялась психологией, чтобы гуна благости не заменяла любовь, чтобы думание, что у меня это есть, не заменяло само это есть. Два друга, и один из них жалуется, что у него энурез. Болезнь такая. И тут говорит, там есть психолог, он тебе что-то расскажет, энурез проходит. И потом они встречаются через время и говорят, ну что, ходил до психолога? Да, прошел энурез? Нет. Но теперь я им горжусь. Вот. И зачастую бывает, что вместо духовной жизни сплошной энурез. То есть у нас были какие-то проблемы, и мы с ними как-то боролись, успешно, безуспешно. Потом пришли в храм, и нам сказали смирение, все такое, и мы начинаем гордиться. Вот мы такие смиренные, инурезом. В храм приходят, чтобы ликвидировать это. Они успокоятся, что вот так и нормально. Ничего там нормального нету. И там, где нету Господа, какой-то пастырь говорит, что инурезом надо гордиться, что Господь терпел и нам велел. Вот это твой крест, и дети твои крестята, и успокойся, и все нормально. Нет. По-настоящему проблема должна реально решаться. 5 минут перерыв, потом киртан, и потом мы, ну, вторая часть кураторская, это уточнение вот этой темы.